Аллилуйя. И Бог действительно любит. Он любит невесту свою, Он любит церковь свою. Он хранит ее, защищает ее, оберегает ее от всякого зла. И Он дает нам силы не только славить Его и поклоняться Ему, Он дает нам силу также защищать и себя, и Его творение, и церковь Его защищать от всякой силы злобы поднебесной. Поэтому мы все облечены во всеоружие Божье. Аминь. Если верующий человек не облекается во всеоружие Божье, значит, он что? Уязвим для врага, правда? Наш враг – дьявол. Наш враг – дьявол. И если ты не облечен так, как положено, то ты уязвим для врага. Тут ничего особенного такого нету. Это все абсолютно ясно, это элементарная истина. И нам надо уметь защищать себя. Аминь. И мы сегодня поговорим на тему, как защищать себя, не только в себя, всего самого, как положено, но есть некоторые особенности защиты для нас с вами, о которых мы сегодня будем говорить. И проповедь моя называется «Духовная защита сердца и разума». Духовная защита сердца и разума. Мы не должны дать врагу никакого повода, где он будет пытаться овладеть нашим разумом. Это очень важно. Враг пытается, он пытается влезть во все сферы жизни человека. Понимаете? Он не спит и не дремлет. Библия говорит, что Бог не спит и не дремлет. Но каждый из нас должен понимать, что и дьявол также не спит и не дремлет. И если не удается дьяволу исказить Слово Божье, посеять какую-то ложь, посеять какую-то информацию, ложную информацию, или дать искаженные сведения о Господе, о Боге, то он создает обязательно какую-то ситуацию в жизни верующего человека. Для того, чтобы управлять, манипулировать твоей жизнью, твоими поступками, твоими делами и твоими мыслями. Поэтому мы сегодня поговорим о духовной защите для нашего сердца и для нашего разума. И пусть Бог благословит нас во имя Иисуса Христа этим познанием, премудростью, чтобы мы сегодня вышли не такими, как пришли, но обновленным умом, обновленным сердцем, с познанием Божьей мудрости, чтобы мы вышли и жили дальше в этой жизни, пока Господь не придет за нами. Аминь. Аминь. Итак, вы знаете все прекрасно, как в послании Ефесянам Бог говорил, ну, мы не будем открывать это Писание, мы все его прекрасно знаем, где Бог говорит, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам все преодолев устоять, день злой, то есть всякий день он злой. Речь идет о том, что мы живем в этом мире зла, поэтому если ты просыпаешься, ты просыпаешься в этом мире. Когда ты проснешься и у тебя ничего не болит, значит, ты уже проснулся в другом мире. Поэтому мы просыпаемся все в этом мире. Мире зла. И он перечисляет в этом послании к Ефесянам, вы дома можете почитать эту шестую главу, где он говорит, облекитесь, для сего примите все оружие Божие, щит веры, которым угасаем все раскаленные стрелы лукавого, броню праведности и, самое главное, шлем спасения. Шлем спасения. Поэтому мы все понимаем, что когда он говорит шлем спасения, это значит защищать нашу голову. У каждого из нас что-то там есть. И это, что там есть, надо защищать. Но очень интересный есть такой момент в книге пророка Исаия в 59 главе 17 стих. Когда Бог обращался к своему народу, и народ остался без праведного, который ведет его народ, и он видит, что что-то не так в народе, и Бог, он выходит сам, чтобы благословлять свой народ и защищать его, и что характерно? Ну, Бог, казалось бы, да, но Бог говорит в этом послании, что Он возложил на Себя правду как броню. Это не просто, что он нуждается, чтобы защищать свою правду. Он дает нам пример, как это важно для каждого верующего человека. И Бог собой показывает, Он себя отдает в пример. Помните, мы в прошлый раз говорили, как Павел говорил, мы себя отдали вам в пример, как образец. И Бог, Он себя отдает в пример. Он говорит, я возложил на себя правду, как броню. То есть правда, истина Божья, это броня. Она непробиваема. Если тебя достигло какое-то лжеучение, какая-то ложная теория, значит, ты ходил не в правде. Человек, который ходит в Божьей правде, его невозможно пробить. Но есть одно «но». Его можно достать, так сказать, изнутри. И он говорит, он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою. Для чего шлем спасения он возложил на главу свою? Чтобы изнутри не пробить. Поэтому мы смотрим на это Писание. Ну, дальше мы читаем. «И облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом». То есть остальные атрибуты – это как бы уже для, ну, образно говоря, для нападения, для того, что для уничтожения врага. Но для того, чтобы ты был не уничтожен, у тебя должна быть защита. То есть должна быть броня и шлем. Это два абсолютно неразделимых компонента верующего человека. Потому что когда ты праведный, когда ты праведник, когда ты действуешь поистине, дьявол не пробьет тебя снаружи, но он пробьет, может пробить тебя изнутри, если нету на голове шлема спасения. Понимаете? То есть влияние на разум, влияние на разум может разрушить истину, которой ты хоть облекайся, хоть не облекайся. И это очень важно нам сегодня это узнать. Возложить на себя правду, то есть жить по истине, и одеть шлем спасения на голову нашу. И в Евангелии от Матфея Иисус в 5 главе 8 стих, Он упоминает такую фразу, как «блаженны чистые сердцем». «Блаженны чистые сердцем». И мы, ну, как бы вскользь иногда читаем эти послания, слова Иисуса Христа, не давая, не придавая этому глубокого значения. Но для того, чтобы быть блаженным чистым сердцем, надо сначала чистое сердце приобрести. Если ты хочешь быть блаженным в глазах Бога, у тебя должно быть чистое сердце. Каким образом мы приобретаем чистое сердце? Мы слышали очень часто, ну и вы слышали, когда и верующие люди, и проповедники, иногда пастыря говорят, что «мне Бог сказал в сердце». Это неплохо, это очень хорошо. Когда Бог говорит, очень, очень редко Бог говорит голосом. То есть, да, ну, само слово «говорить» – это значит «озвучивать». Но когда говорит Бог, Он не всегда говорит это озвученно. Он действительно иногда говорит в сердце. Но если сердце твое нечисто, лукаво, или в каком-то заблуждении, Бог в такое сердце не говорит. Бог в такое сердце не говорит. Поэтому я всегда говорю и даю вам совет. Прежде чем послушать, что вам говорят, сначала посмотрите, кто это говорит. Это в наставление всем нам. Если сердце приготовлено, если оно действительно чистое, вот только тогда Бог может говорить в сердце. Только тогда. Поэтому существует такой закон духовной жизни, который говорит нам о том, что чем больше человек очищает свое сердце, это факт, и я уверен, что каждый из вас с этим сталкивался или на своем опыте, и на опыте ближнего своего. Чем больше человек очищает сердце, тем больше и больше он видит вокруг себя различного рода страстей, прегрешений, похотей, грехов, пороков. Чем больше мы очищаем свое сердце, тем больше у нас открываются глаза. Ну, это закон духовной жизни. Это закон духовной жизни. Но когда человек живет в своих амбициях, в своем упрямстве, в своем заблуждении, как бы там ни было, но если он живет в этом, это означает, что его сердце не приготовлено для истины. Мы должны это понимать. Мы должны в первую очередь беречь себя и свое сердце от различного рода вот таких дьявольских уловок. Потому что сердце человеческое, оно лукаво. Пророк Иеремия в 17 главе 9 стих недвусмысленно Бог говорит через пророка: «Лукаво сердце человеческое, лукаво, и более всего, и крайнее всего испорчено. Кто узнает его?» Кто узнает его? Бог. В 10 стихе Бог дает ответ. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, говорит Господь». Потому что лукавое сердце, оно может создавать вид, что оно правильное и правое. И я уверен, что многие из вас и видели, и знаете, что множество верующих людей, в том числе и служителей, и проповедников, которые несут вроде бы как Евангелие проповедуют, но на самом деле они либо в заблуждении, либо в сребролюбии, либо еще в чем-то. Вы сталкивались с такими проповедниками, с такими служителями Божьими? Подними руку, если вы сталкивались или знаете таких. Что, всего-то навсего 3 человека столкнулись с такими? Я не буду называть имена, конечно, таких проповедников, которые, ну, неужели вы не слышали, не знаете? Не, ну вы их не слушали, но о них-то вы слышали? Это хорошо, что мы их не слушаем, это правильно. Таких не надо даже слушать, это правильно. Но о таких-то мы слышали, и таких мы видели. Вот кто видел таких, кто когда-то в жизни стал, подними руку. Мне, потому что я должен узнать, потому что, может быть, вы никогда не сталкивались, потому что если в ваших глазах кто-то говорит и называет местописание, то он уже святой и правильный. Нет, конечно, нет. Мы все сталкивались, и существуют, и по сей день существуют. Такие люди были и во времена апостолов. Если мы читаем послания к церквям святых апостолов, и если мы читаем учение Иисуса Христа, где Он и предупреждал об этом, то и сегодня все так же. Но когда человек приходит каяться и приходит к Богу, когда начинается его христианский путь, вспомните себя, ну, может быть, у кого-то было по-другому, но в основном это так происходит, то Господь, Он бывает вот этим призывом Своим, Он утешает. Он утешает благодатью человека, и человек, приходящий к Богу, ему кажется, что сейчас все изменится, что сейчас начнется благословение, начнется какая-то другая жизнь. Это так классно, познать Бога. Это просто что-то, и человек, когда приходит к Богу, у него, ну, как бы крылья вырастают, да, он как бы летает, он просто желание такое, он увлечен вот этим новым миром, миром благодати, миром добра, любви. Это прекрасное чувство. И ему этот мир открывается, и ему кажется, что вот-вот он уже очистит свое сердце до конца. Но когда он начинает слушать проповеди, когда он начинает читать Библию, он начинает понимать. Он начинает осознавать всю свою греховную натуру. И насколько это нелегко. И вот тут начинается вот это, ну, как бы крылышки потихонечку опаливаются об эту святость. Особенно, если он слушает проповеди пастора Виктора. Сразу сгорел. Ну, слава Богу, я не один такой проповедник. И вот это появляется, вся вот эта греховная натура человека, она проявляется. Я уверен, что, ну, может быть, не все, еще раз говорю, но многие из нас прошли, я через это прошел. Хотелось летать, хотелось просто, легкость пришла, как бы дыхание открылось, какое-то состояние другое, какое-то светлее стало все. Но недолго мучилась душа моя. Но как начинаешь познавать истину, проявляется вся твоя греховность. И вот когда тебе уже кажется, что ты уже очищаешь свое сердце, и ты уже так далеко залез в эту глубину, соскреб все эти свои недостатки, греховности, и тебе уже кажется, ну все, вот сейчас я встречусь с Богом, как написано в Евангелии от Матфея, где Иисус говорит в 5 главе, 8 стих, «Блаженны чистые сердцем, как мы открывали уже, да, ибо они Бога узрят». И тебе все кажется, что ты пришел, что ты уже блаженный, вот-вот ты сейчас Бога узришь, потому что ты уже очищался, очищался, но чем больше очищаешься, тем больше твоя греховность, твоего внутреннего человека, она выползает. Она начинает тебя мучить, она начинает, ты сам себя начинаешь упрекать. Твоя самооценка, она просто убивает твое счастье. И к своему ужасу человек начинает понимать и видеть, что у грехов у него и прегрешений очень много. И он начинает понимать, что борьба с этим всем предстоит нелегкая. Вы проходили через этот этап, через этот такой вот путь? Я проходил. И начинаешь понимать, что борьба предстоит не просто нелегкая, она предстоит страшная, она предстоит кровавая, жестокая борьба. И чем больше ты познаешь истину, тем ты больше понимаешь, насколько эта борьба будет жесточее и кровавее. И эта борьба будет не одного сражения, это одной битвы, это будет целое сражение длиною в жизнь. И очень многие люди теряются из-за этого. Очень многие люди теряются, потому что не хотят прикладывать силы. Ну, или, возвращаясь в прошлую проповедь, лень, да? Но и просто самооценка. Люди начинают думать, что я не смогу, я не справлюсь, забывая о том, что когда они приняли Иисуса Христа, Иисус будет рядом. Иисус будет поддерживать. И вот это «я не смогу», «я не справлюсь» – это то, что не дало твоему сердцу очиститься, но мысль пришла от разума. Потому что разум твой был не защищен еще. И вот это начало вот этой страшной кровавой борьы. Послание к евреям, 12 главе, мы прочитаем с 14 по 11 стих. Евреям 12, 4 по 11. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Серьезное заявление, да? Это послание в церковь, людям, которые были верующие, и даже были там и не новички, потому что Иерусалимская церковь, она была одна из первых церквей в христианстве. И туда приходит послание апостола. И он говорит, вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня. И не унывай, когда Он, то есть Бог, обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Но я хочу сразу, чтобы вы понимали, что наказание здесь не только наказание, как бы, ну, образно говоря, подзатыльник. Да? Наказание – это трудности в твоей жизни, которые тебе надо преодолевать. И Он подводит тебя к тем трудностям, но контролирует тебя, чтобы ты, как написано, все преодолев, устоял. Как мы читали в начале Ефесяна, вернее, не читали, вы дома почитаете. Для того, чтобы день злой, чтобы все преодолев, устоять в этом каждом дне. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, который принимает. Если вы терпите наказание, то есть молодцы, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то есть оно необходимо, то вы незаконные дети, а не сыны. Ну, понимаете, да? То есть примерно как уезжает твой сосед с женой, уезжает на пару дней, им срочно надо куда-то, и приводят тебе своего ребенка и говорят, друзья, вот посидите с нашим ребенком пару дней, срочно нам надо уехать. И вот ты выводишь своего ребенка, соседского ребенка, и соседский ребенок сделал что-то не так. То есть своему ребенку ты бы уже дал шлепку. А соседскому ребенку ты же не накажешь его, правда? Ну, в лучшем случае там пожурил там. Почему? Потому что это не твой сын. Ты его любишь, соседей уважаешь, дружишь с ними, но это не твой сын. И здесь вот Бог конкретно говорит, если я испытываю тебя и наказываю, то ты мой сын. Не все это могут принять в своей жизни, наказание, испытание. Почему? Потому что дьявол внушил им через разум, не сотворив ихнее сердце чистым. Он говорит им, зачем тебе такой Бог, который наказывает? Зачем тебе ходить в ту церковь, где трудно, где тебя обличают, где тебя учат тому, что ты не хочешь делать? Это не христианство. Живи как хочешь, ты должен быть свободным. Ну, грех не делай там. То можешь не делать, это можешь не делать. Нормально. Легкость такая должна быть. Это дьявол нашептывает. Для того, чтобы сердце твое ожесточить. И делает он это не потому, что когда ты придешь в церковь, что здесь нету истины. Здесь броня истины, но он изнутри будет действовать на тебя, потому что на твоей голове нет шлема. Нету защиты от этих мыслей. И дальше мы читаем 9 стих. Да? «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» То есть ты... Да, тут уже одно предложение, в нем столько вложено. Ты должен и покориться. И Бог за тебя умер, чтобы ты жил. Тут все, что угодно есть, можно найти в этих стихах. Те плотские родители, наказывали нас по своему произволу для немногих дней. А этот Небесный Отец наш для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Понимаете? Таким образом, наше сердце становится причастным к Богу, мы имеем участие в Его святости. И когда ты имеешь участие в Его святости, ты не останешься, чтобы не услышать голос Божий. Потому что сердце приготовлено, и шлем на голове твоей. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, когда ты уже научен, наученным через него доставляет мирный плод праведности. Вы понимаете, что это, насколько это важно, покорить себя Богу, смирить себя и не пытаться сделать под свой характер Бога или под свой характер церковь или под свой характер кого-то в своем окружении. Так пытаются делать очень многие люди. Они считают себя, что они всегда правы. И все, что они делают, это правильно. Иногда до маразма доходит, когда люди в своей глупости, они иногда обвиняют, что да там пастырь не так делает. Или там мой лидер, он не то, он не знает, как это. Я лучше знаю. Один человек, я не буду называть фамилию, но он святой. Несколько столетий тому назад записал одну очень интересную фразу, ну, такое небольшое, так сказать, учение. И оно настолько глубокое, и я подумал, почему такие слова даже в Библии не записаны. Я вам процитирую. Он говорит, цитата, «Направ взгляд твоего разума в ад». Ну, не ставьте точку. Сейчас вы все поймете дальше. «Направ взгляд твоего разума в ад, чтобы всегда видеть, где ты можешь оказаться». Понимаете? «Чтобы всегда видеть, где ты можешь оказаться и... Помни о смерти, о суде, об аде, но при этом не позволяй отчаянию своей души, потому что она возлюблена Богом, окрыленная Божьей любовью, которая вдохновляет и дает новые силы для борьбы с грехом». И я, когда проникся вот этой цитатой этого человека, Я подумал, ну, такие фразы глубокие, это действительно недостойно даже места в Библии. Всегда помнить о том, что если ты не начнешь смирять себя перед Богом, что тебя ждет? И не позволяй своей душе, то есть душе, здесь речь идет не о твоих чувствованиях и эмоциях, здесь идет речь о твоей душе, как о душе живой, где Дух Святой. А многие сегодня люди в этом мире, они говорят, что христианская жизнь, она скорбная, она трудная, она ущемленная. Да? Я когда-то приводил пример, как мы говорили одной женщине о Боге, и она нам говорит, а ваши дети, они ущемлены, ваша вера, она ущемляет. Я говорю, да, наши дети ущемлены. Чем? У наших детей есть компьютеры, ну, это было несколько лет назад, телефоны, они занимаются спортом, у них автомобили, у них все прекрасно, они ущемлены, наркотики, алкоголь, любодеяние, да, этим они ущемлены. Но в остальном-то они свободны. Замолчала. Потому что знает, что ее ребенок подрастает, подросток, мальчик, и уже и к наркотикам, и к сигаретам, и к девочкам, и так далее. Но мнение мира о нас, о наших детях, мы ущемлены чем-то. Понимаете, как дьявол искажает разум? И проблема в том, что многие люди, верующие, они из-за такой... вот этой лжеевангелизации, где мы ущемлены, они начинают думать, да, я бы хотел быть свободнее, В чем заключается свобода верующего человека? В наркотиках, в алкоголе, в сигаретах, прелюбодеяниях? Что еще может этот мир предложить для свободы твоей? Ничего больше. Вот так говорит этот мир о христианской жизни. А я говорю, что наша жизнь, жизнь верующего человека, она приятная и легкая. Но при этом она требует всего, послушайте, она требует двух условий. Знаете, какие это условия? Смирение и любовь. Смирение и любовь. Поэтому Бог, Он дает нам свою благодать тогда, когда мы смиренны. Вы все прекрасно знаете, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это не я сказал, это Иисус говорит. Поэтому вот эти условия смирения и любви, это как две дороги. Две дороги в жизни верующего человека. Дороги жизни нашей. Смирение и любовь. Но чтобы выйти на эту дорогу, тебе надо пройти ворота. Должны открыться, чтобы ты вышел на эту дорогу. А вот ворота – это и есть наш разум. Это и есть наш разум. И прежде чем выйти на дорогу смирения и любви, стоит таможенный контроль, который посмотрит на твое сердце, посмотрит на твой разум. Знаете почему? Потому что эти дороги смирения и любви, они охраняемы Богом. И со всякой гордостью, со всякой глупостью, со всякого рода заблуждением или что бы там ни было, никто тебя на эти дороги не выпустит. Вы знаете все пример, когда Иисус рассказывал притчу о одном человеке, который вышел, пошел из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники. Помните, Евангелие от Луки, 10 глава, в 30 стихе написано, когда Иисус начинал эту притчу, когда его спросили, а кто ближний твой и так далее. То я не буду говорить сейчас об этой притче. Я хочу только один 10 стих начала этой притчи, где Иисус сказал и говорит, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Мы, когда выходим на какую-то дорогу, нас ждут очень большие неприятности. Знаете, почему этого человека ждали неприятности? И почему на этой дороге были разбойники? И почему с ним это случилось? Потому что ключевой момент – человек шел из Иерусалима в Иерихон, из святого города в город греха. На этой дороге всегда найдутся разбойники. Всегда найдется тот, кто даст тебе какие-то мысли, кто изранит твое сердце, кто изранит твою душу и разденет, и разует, и изобьет, и оставит тебя страдающим, умирающим. Но когда люди, они хотят вырваться из Иерихона и попасть в Иерусалим, эта дорога охраняется Богом. Иерусалим – это образ святости. А Иерихон – это образ греха. Поэтому я говорю об этих двух дорогах. Дорога любви и смирения. Они, эти две дороги, охраняются Богом. Это не отдельные две дороги. Это одна дорога. Ну, если мы уже по дорожным меркам говорим, то это одна дорога с пунктирной линией. Причем дорога с односторонним движением. И беда в том, что мы очень часто далеки от смирения. Верующие люди очень часто далеки от смирения. И то, как мы общаемся с людьми высокомерно, надменно, с осуждением, с раздражением, это показывает, что мы замуровали себя в рамках своего эгоизма. Эгоизм – это ближайший друг гордости. Если ты замуровал себя в рамках своего эгоизма, своей гордыни, своей самости, то есть сам, я знаю, я лучше, я выше, я умнее, я красивее и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ты потерял эту защиту. Защиту своего сердца и защиту своего разума. И всякий человек, он имеет мнение о себе. Всякий человек. Каждый из нас, он имеет мнение о себе. Смотришь ты в зеркало или не смотришь, но у тебя всегда есть мнение о себе. И это мнение, очень важно, послушайте меня, это очень важно, мнение о себе, чтобы оно было правильным. Если мнение о самом себе у тебя не совпадает с мнением Божьим, у тебя проблемы. У тебя проблемы. Проблема заключается не в том, что ты не совпал в мнении, а проблема заключается в том, что твое сердце не способно услышать голос Бога, потому что разум твой открыт для слушания дьявола. То есть это свидетельствует о том, что ты не защищен, никакого шлема и никакой брони праведности на тебе нет. Ты просто открытая цель для сатаны. Но неправильное мнение о себе – это как образ той стены, которая становится между Богом и человеком. Когда твое мнение о себе не совпадает с мнением Бога о тебе, у Бога всегда правильное мнение о тебе. Понимаете? И Бог всегда правильно тебе скажет, где твои достатки, где твои недостатки. Но мы сами себе не всегда это скажем. И иногда мы пытаемся завуалировать, оправдывать себя, искать какие-то доводы. Иногда даже в Библии находим эти доводы, доказать Богу, что я таки прав. И мы топчемся в итоге, мы топчемся на месте нашей духовной жизни. И вроде годами уже, и в церковь ходим, и так далее, и так далее. И думаем, что мы преуспевающие христиане, верующие. Так вот один о себе думает, что он очень умный, одаренный человек. Другой думает, что он знаменит, и многие его знают. Мы с такими сталкивались очень часто. Когда мы приезжаем на какое-то служение, и служители говорят, что ну, вот люди собираются, чтобы меня послушать. Такая самооценочка такая. И потом, когда услышал проповедь этого человека, думаю, Господи, ну люди собрались тебя послушать, но слушает ли тебя Бог? И вроде бы все из Писания проповедуется. Третьи себя превозносят, что они богаты или красивы. А вы знаете, что некоторые даже мнят о себе, что они ничего не имеют. Они так этим гордятся. Ну, по Слову Божьему, да? Все отдал, все расточил. Дом продал, отдал к ногам апостолов. Все. Ничего не надо, я святой. Они гордятся свои, что они, ну, если можно так сказать, нищелюбивы. Они любят бедность и нищету. Кто-то гордится тем, что он плохо и бедно одет, а кто-то гордится тем, что он шикарно одет. Кто-то надмевается своей греховной жизнью. Да, это я вам сейчас говорю, это люди, которые попались. Через разум дьявол их уловил, потому что нету речи о шлеме спасения. Это может ожидать каждого из нас такое. Вы знаете, что среди верующих есть люди, которые пьют, наркоманы, которые блудят, воруют, обманывают. А есть некоторые, которые даже гордятся своими грехами среди верующих людей. Это я вам говорю серьезно, это то, что я знаю, я могу, но я не буду говорить о ком, но я знаю этих людей. Люди такого поведения, верующие люди. Множество и иногда, ну, много людей, которые наблюдают свысока, смотрят на других, на этот мир. И они всю жизнь копаются в своих собственных грехах, в своих собственных похотях. Когда-то мы говорили и проповедовали, помните о притче, как в церковь зашли, молились один фарисей и мытарь. Помните? В Евангелии от Луки, 18 глава, 11 стих. «Слава тебе, Господи, что я не такой, как они!» Да. Поэтому независимо от того, с какой страстью мы боремся, будь то плотская страсть, будь то сребролюбие, властолюбие, будь то славолюбие и им подобные, принцип остается один и тот же. Не позволяй врагу одолеть твой разум. Не позволяй врагу одолеть твой разум. Тебе необходима защита твоего сердца и твоего разума, чтобы наш ум и наше сердце были заняты не похотью, не завистью, не суждением ближних, а чем должны заниматься верующие люди? Ихние сердца молитвой, богомыслием, желанием познавать Бога, духовные размышления и другие добрые помыслы. Вот тогда наша жизнь начнет меняться. Тогда Бог будет говорить в твое сердце. Тогда ты поймешь, что никто не одолеет твой разум, потому что Бог говорит в твое сердце. Это значит, что у тебя броня праведности и шлем спасения. Ты поймешь, что твое сердце и твой разум под защитой. И вот тогда жизнь начинает меняться у верующего человека. И тогда жизнь приобретает глубину и осмысленность. Сколько таких верующих людей, которые абсолютно неосмысленно, но они ходят, ну, слава Богу, что ходят в церковь. Может быть, не все сразу. Кому-то нужен год, кому-то 5 лет, чтобы начать осмыслять свое. Кому-то достаточно 2 прихода в церковь и понять, что это так трудно, и свалить отсюда, и больше не приходить. А кому-то надо работать над этим. Я работал долго над своим характером. Не удалось Богу меня раз и изменить. Не удалось. Наверное, Бог слабый. Но слава Богу, что Он сразу это не сделал. Это было бы очень больно. Но Он нежно, постепенно менял. И я знаю, что каждый из нас, каждый из вас, Он нежно и постепенно изменен, и слава Ему. Потому что если бы Он пришел сразу, то пришлось бы очень тяжело. Поэтому должен быть смысл в жизни. И наш смысл верующего человека, смысл жизни – это все заключается в познании Бога. А верующие люди ищут смысл в жизни в шмутках, там, кто-то в еде, кто-то в какой-то другой роскоши материальной, кто-то в своей самости. Но я вам всем рекомендую прочитать книгу. Очень полезная книга. Я знаю, что вы ее, может быть, и не видели, не знаете об этой книге, не слышали, может, но я хочу, чтобы вы услышали. Эта книга называется «Библия». Запишите. Б-И-Б-Л-И-Я. Библия. Очень интересная книга. Знаете, кто автор? Христос. Иисус Иосифович. Автор этой книги. Вы знаете его? Слава Богу, что мы его знаем. Итак, ребята, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Так говорит послание к Галатам, 5 глава, 1 стих. Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Потому что иго рабства, это оно не приходит просто откуда-то, оно приходит из твоего разума и порабощает твое сердце, порабощает тебя всего целиком, чтобы ты опять вернулся на свой тот, к своему тому древнему человеку, ветхому человеку, к той натуре ветхой, где упрямство и прочее, 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 несмирение, гордость, болтливость и прочее. Библия говорит, что и те Царство Божьего не унаследуют. Но Иисус даровал нам свободу. И там же, в этом же послании, в послании к Галатам, 5 главе, только мы перепрыгнем, 13 стих. Апостол Павел так и говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг друга». Понимаете, все, ничего сложного нету, чтобы быть настоящим искренним христианином. Ничего сложного нету, чтобы приготавливать свое сердце и носить шлем на голове. Ничего в этом нету сложного. Это просто надо делать. Да, будет труден небольшой будет какой-то участок твоего пути, он будет труден. Но когда ты начинаешь чем больше вникать и очищаться, и преодолеваешь эти трудности, когда ты побеждаешь сам себя, смиряя себя под руку Божью, то потом приходит какое-то прозрение, потом ты начинаешь понимать, что когда ты покаялся, и этот свет розовый, который ты видел, ты начинаешь понимать, насколько красивее выглядит христианство и насколько красивее жить в Духе Святом по сравнению с тем, что когда ты только лишь покаялся. Ты начинаешь этот свет видеть не только завуалированный свет, где-то лучик. Ты просто ходишь во свете, как Иисус во свете. Это совсем другой уровень в жизни верующего человека. Совсем другой уровень. И все исходит только из того, что духовная защита сердца и разума, она была приобретена в свое время. Сегодня это время, чтобы каждый из нас приобрел эту защиту для себя. И когда ты это все приобретешь, вот тогда твоя душа, твой дух, внутренний твой дух, он почувствует вот эту тишину, радость и, самое главное, величайшую внутреннюю свободу. Приходит полное ну, я не могу это объяснить словами, это чувство, когда вы себя чувствуете настолько насыщенными Богом, настолько вам приятно, что ты когда открываешь книгу, все, тебя уже ничего не интересует. Ты только что хотел кушать, только что ты устроил жене скандал, что не вовремя пожаренная котлета. Но когда ты заглянул сюда, то тебя уже никакие котлеты не интересуют. Эта пища, она настолько насыщает. Только что у тебя были неприятности, может быть, с коллегами на работе, и ты пришел домой, и весь кипишь, возмущен. Но когда ты открыл, пришел полный мир. И ты, глядя на Слово Божье, ты начинаешь думать, как я мог позволить своим эмоциям? И ты тут же одеваешь шлем. И вот когда ты приходишь к этой жизни, когда ты начинаешь жить этой жизнью, знаете, что я вам скажу? Ты уже из дому не выходишь без шлема. Вышел через порог, благословил свой путь. Пришел в магазин, благословил свои покупки. И так далее, и так далее. И вот когда мы так ведем и живем вот этой внутренней свободе, то тогда приходит шалом в твою жизнь. Красота этого шалома. Там у нас есть, можете еще раз почитать, что такое шалом. Потому что сам Бог говорит в послании к римлянам, 8 главе, 32 стих. Бог отдал своего Сына за каждого из нас. И Он отдал Его на страдание за нас. Но если Он это сделал ради нас, то как Он с Ним не дарует нам и всего? Понимаете? Если ты любишь Христа, если ты с Ним живешь, если ты Его провозглашаешь своим Господом, если ты смотришь на Его Слово и живешь по Его Слову, то как Бог, Отец, отдав тебе своего Сына, Он не дарует тебе вместе с Ним и все? Если у меня есть ребенок, дочка, и она выходит замуж, и мой зять прекрасный парень, и я отдаю ему свою дочку, и я знаю, что он будет ее защищать, хранить, что он будет священником в семье, я все это знаю. Как я со своей дочкой не отдам ему и все? Ну, или также и сын. Отец Небесный, Он говорит нам, если Он за нас отдал Своего Сына, то как Он вместе с Ним не дарует нам и всего? Поэтому Божья защита для твоего сердца и для твоего разума, она всегда должна быть, как говорится, отныне и во веки веков. И потом следует слово «Аминь». Поэтому не позволяй врагу овладевать твоим разумом. Не позволяй дьяволу в твоей жизни. Но всегда одевая шлем на голову, ты можешь угасить все раскаленные стрелы лукавого своей благостью, своим смирением, своим послушанием. Когда Иисус говорит, не отвечайте злом на зло, это не означает, что надо тебя, кто-то поступил к тебе зло, и ты ему должен ответить тем же злом. Нет. Это означает, что если поступили зло, то в этот момент должен сработать шлем спасения, а это зло не должно коснуться твоего сердца. Потому что ответить злом на зло исходит от сердца. Но чтобы сердце дало сигнал ответить плохо, сигнал исходит от разума. Но когда на твоей голове шлем спасения, то это зло не коснется твоего разума, и разум не даст сигнал в сердце ответить злом на зло. Ты в, ну, в лучшем случае ты просто промолчишь, закроешь свои уста от злых и нечестивых слов. От злых слов. Вот для чего нам нужна эта духовная защита и сердца, и разума. И весь Божий народ да скажет: аминь, аминь.